Книга 12. Судебная ошибка. Глава 1. Роковой день. На другой день после описанных мною событий в 10 часов утра открылось заседание нашего окружного суда, и начался суд над Дмитрием Карамазовым. Скажу вперед и скажу с настойчивостью, я далеко не считаю себя в силах передать все то, что произошло на суде, и не только в надлежащей полноте, но даже и в надлежащем порядке. Мне все кажется, что если бы все припомнить и все как следует разъяснить, то потребуется целая книга, и даже прибольшая. А потому пусть не посетуют на меня, что я передам лишь то, что меня лично поразило и что я особенно запомнил. Я мог принять второстепенное, заглавнейшее, даже совсем упустить самые резкие и необходимейшие черты. А, впрочем, вижу, что лучше не извиняться. Сделаю, как умею, и читатели сами поймут, что я сделал лишь как умел. И, во-первых, прежде чем мы войдем в залу суда, упомяну о том, что меня в этот день особенно удивило. Впрочем, удивило не одного меня, а, как оказалось, впоследствии и всех. Именно. Все знали, что дело это заинтересовало слишком многих, что все сгорали от нетерпения, когда начнется суд, что в обществе нашем много говорили, предполагали, восклицали, мечтали уже целые 2 месяца. Все знали тоже, что дело это получило всероссийскую огласку, но все-таки не представляли себе, что оно до такой уже жгучей, до такой раздражительной степени потрясло всех и каждого, да и не у нас только, а повсеместно, как оказалось это на самом суде в этот день. К этому дню к нам съехались гости, не только из нашего губернского города, но и из некоторых других городов России, а, наконец, из Москвы и из Петербурга. Приехали юристы, приехало даже несколько знатных лиц, а также и дамы. Все билеты были расхватаны. Для особенно почетных и знатных посетителей из мужчин отведены были даже совсем уже необыкновенные места сзади стола, за которым помещался суд. Там появился целый ряд занятых разными особами кресел, чего никогда у нас прежде не допускалось. Особенно много оказалось дам, наших и приезжих, я думаю, даже не менее половины всей публики. Одних только съехавшихся отовсюду юристов оказалось так много, что даже не знали уж, где их и поместить, так как все билеты давно уже были розданы, выпрошены и вымолены. Я видел сам, как в конце зала за эстрадой была временно и наскоро устроена особая загородка, в которую впустили всех этих съехавшихся юристов. И они почли себя даже счастливыми, что могли тут хоть стоять, потому что стулья, чтобы выгадать место, были из этой загородки совсем вынесены. И вся набравшаяся толпа простояла все дело, густо сомкнувшуюся кучей плечом к плечу. Некоторые из дам, особенно из приезжих, явились на хорах залы чрезвычайно разряженные, но большинство дам даже и о нарядах забыло. На их лицах читалось истерическое, жадное, болезненное почти любопытство. Одна из характернейших особенностей всего этого собравшегося в зале общества, и которую необходимо отметить, состояла в том, что, как и оправдалось потом по многим наблюдениям, почти все дамы, по крайней мере, огромнейшее большинство их, стояли за Митю и за оправдание его. Может быть, главное, потому что о нем составилось представление как о покорителе женских сердец. Знали, что явятся 2 женщины-соперницы. Одна из них, то есть Катерина Ивановна, особенно всех интересовала. Про нее рассказывалось чрезвычайно много необыкновенного. Про ее страсть к Мите, несмотря даже на его преступления, рассказывались удивительные анекдоты. Особенно упоминалось об ее гордости. Она почти никому в нашем городе не сделала визитов. Об аристократических связях. Говорили, что она намерена просить правительство, чтобы ей позволили сопровождать преступника на каторгу и обвенчаться с ним где-нибудь в рудниках под землей. С не меньшим волнением ожидали появления на суде и Грушеньки, как соперницы Катерины Ивановны. С мучительным любопытством ожидали встречи пред судом 2 соперниц — аристократической гордой девушки и Гетеры. Грушенька, впрочем, была известнее нашим дамам, чем Катерина Ивановна. Ее, погубительницу Федора Павловича и несчастного сына его, видали наши дамы и прежде, и все почти до единой удивлялись, как в такую самую обыкновенную, совсем даже некрасивую собой русскую мещанку могли до такой степени влюбиться отец и сын. Словом, толков было много. Мне положительно известно, что, собственно, в нашем городе произошло даже несколько серьезных семейных ссор из-за Мити. Многие дамы горячо поссорились со своими супругами за разность взглядов на все это ужасное дело. И, естественно, после того, что все мужья этих дам явились в залу суда уже не только не расположенными к подсудимому, но даже озлобленными против него. И вообще положительно можно было сказать, что в противоположность дамскому весь мужской элемент был настроен против подсудимого. Виднелись строгие, нахмуренные лица, другие даже совсем злобные, и это во множестве. Правда и то, что Митя многих из них сумел оскорбить лично во время своего у нас пребывания. Конечно, иные из посетителей были почти даже веселы и весьма безучастны, собственно, к судьбе Мити, но все же опять-таки не к рассматривающемуся делу. Все были заняты исходом его, и большинство мужчин решительно желало кары преступнику, кроме разве юристов, которым дорога была не нравственная сторона дела, а лишь, так сказать, современно-юридическая. Всех волновал приезд знаменитого Фетюковича. Талант его был известен повсеместно, и это уже не в первый раз, что он являлся в провинции защищать громкие уголовные дела. И после его защиты таковые дела всегда становились знаменитыми на всю Россию и надолго памятными. Ходило несколько анекдотов и о нашем прокуроре, и о председателе суда. Рассказывалось, что наш прокурор трепетал встречи с Фетюковичем, что это были старинные враги еще с Петербурга, еще с начала их карьеры, что самолюбивый наш Ипполит Кириллович, считавший себя постоянно кем-то обиженным еще с Петербурга за то, что не были надлежаще оценены его таланты, воскрес было духом над делом Карамазовых и мечтал даже воскресить этим делом свое увядшее поприще, но что пугал его лишь Фетюкович. Но насчет трепета пред Фетюковичем суждения были не совсем справедливы. Прокурор наш был не из таких характеров, которые падают духом пред опасностью, а напротив, из тех, чье самолюбие вырастает и окрыляется именно по мере возрастания опасности. Вообще же надо заметить, что прокурор наш был слишком горяч и болезненно восприимчив. В иное дело он клал всю свою душу и вел его так, как бы от решения его зависела вся его судьба и все его достояние. В юридическом мире над этим несколько смеялись, ибо наш прокурор именно этим качеством своим заслужил даже некоторую известность, если далеко не повсеместно, то гораздо большую, чем можно было предположить ввиду его скромного места в нашем суде. Особенно смеялись над его страстью к психологии. По-моему, все ошибались. Наш прокурор, как человек и характер, кажется мне, был гораздо серьезнее, чем многие о нем думали. Но уж так не сумел поставить себя этот болезненный человек с самых первых своих шагов еще в начале поприща, а затем и во всю свою жизнь. Что же до председателя нашего суда, то о нем можно сказать лишь то, что это был человек образованный, гуманный, практически знающий дело и самых современных идей. Был он довольно самолюбив, но о карьере своей не очень заботился. Главная цель его жизни заключалась в том, чтобы быть передовым человеком. Притом имел связи и состояние. На дело Карамазовых, как оказалось потом, он смотрел довольно горячо, но лишь в общем смысле. Его занимало явление, классификация его, взгляд на него как на продукт наших социальных основ, как на характеристику русского элемента и прочее, и прочее. К личному же характеру дела, к трагедии его, равно как и к личностям участвующих лиц, начиная с подсудимого, он относился довольно безразлично и отвлеченно, как, впрочем, может быть, и следовало. Задолго до появления суда зала была уже набита битком. У нас зала суда лучшая в городе, обширная, высокая, звучная. Направо от членов суда, помещавшихся на некотором возвышении, был приготовлен стол и два ряда кресел для присяжных заседателей. Налево было место подсудимого и его защитника. На середине залы, близ помещения суда, стоял стол с вещественными доказательствами. На нем лежали окровавленный шелковый белый халат Федора Павловича, роковой медный пестик, коим было совершено предполагаемое убийство, рубашка Мити с запачканным кровью рукавом, его сюртук, весь в кровавых пятнах сзади на месте кармана, в который он сунул тогда свой весь мокрый от крови платок, самый платок, весь заскорузлый от крови, теперь уже совсем пожелтевший, пистолет, заряженный для самоубийства Митей у Перхотина и отобранный у него тихонько в мокром Трифоном Борисовичем, конверт с надписью, в котором были приготовлены для Грушеньки 3000, и розовая тоненькая ленточка, которой он был обвязан, и прочие многие предметы, которых и не упомню. На некотором расстоянии дальше, вглубь залы, начинались места для публики. Но еще пред балюстрадой стояло несколько кресел для тех свидетелей, уже давших свое показание, которые будут оставлены в зале. В 10 часов появился суд в составе председателя, одного члена и одного почетного мирового судьи. Разумеется, тотчас же появился и прокурор. Председатель был плотный, коренастый человек, ниже среднего роста, с геморроидальным лицом лет 50, с темными с проседью волосами, коротко обстриженными, и в красной ленте, не помню уж какого ордена. Прокурор же показался мне, да и не мне, а всем, очень уж как-то бледным, почти с зеленым лицом, почему-то как бы внезапно похудевшим в одну, может быть, ночь, потому что я всего только третьего дня видел его совсем еще в своем виде. Председатель начал с вопроса судебному приставу. Все ли явились присяжные заседатели? Вижу, однако, что так более продолжать не могу уже, потому даже, что много не расслышал, а другое пропустил вникнуть, третье забыл упомнить, а главное потому, что, как уже и сказал я выше, если все припоминать, что было сказано и что произошло, то буквально не достанет у меня ни времени, ни места. Знаю только, что присяжных заседателей той и другой стороной, то есть защитникам и прокурорам, отведено было не очень много. Состав же 12 присяжных запомнил. 4 наших чиновника, 2 купца и 6 крестьян и мещан нашего города. У нас в обществе, я помню, еще задолго до суда с некоторым удивлением спрашивали, особенно дамы, неужели такое тонкое, сложное и психологическое дело будет отдано на роковое решение каким-то чиновникам и, наконец, мужикам, и что де поймет тут какой-нибудь такой чиновник, тем более мужик? В самом деле, все эти 4 чиновника, попавшие в состав присяжных, были люди мелкие, малочиновные, седые, один только из них был несколько помоложе, в обществе нашем малоизвестные, прозябавшие на мелком жаловании, имевшие, должно быть, старых жен, которых никуда нельзя показать, и по куче детей, может быть, даже босоногих, много-много что развлекавшие свой досуг где-нибудь картишками и уж, разумеется, никогда не прочитавшие ни одной книги. 2 же купца имели хоть и степенный вид, но были как-то странно молчаливы и неподвижны. Один из них брил бороду и был одет по-немецки, другой с седенькой бородкой имел на шее на красной ленте какую-то медаль. Про мещан и крестьян и говорить нечего. Наши скотопригоневские мещане почти те же крестьяне, даже пашут. 2 из них были тоже в немецком платье и оттого-то, может быть, грязней и непригляднее на вид, чем остальные 4. Так что действительно могла зайти мысль, как зашла и мне, например, только что я их рассмотрел, что могут такие постичь в таком деле. Тем не менее, лица их производили какое-то странно внушительное и почти грозящее впечатление. Были строги и нахмурены. Наконец, председатель объявил к слушанию дело об убийстве отставного титулярного советника Федора Павловича Карамазова. Не помню вполне, как он тогда выразился. Судебному приставу велено было ввести подсудимого, и вот появился Митя. Все затихло в зале, муху можно было услышать. Не знаю, как на других, но вид Мити произвел на меня самое неприятное впечатление. Главное, он явился ужасным франтом, в новом с иголочки сюртуке. Я узнал потом, что он нарочно заказал к этому дню себе сюртук в Москве, прежнему портному, у которого сохранилась его мерка. Был он в новешеньких черных лайковых перчатках и в щегольском белье. Он прошел своими длинными аршинными шагами, прямо до неподвижности смотря пред собою, и сел на свое место с самым бестрепетным видом. Тут же сейчас же явился и защитник, знаменитый Фетюкович, и как бы какой-то подавленный гул пронесся в зале. Это был длинный, сухой человек с длинными тонкими ногами, с чрезвычайно длинными, бледными, тонкими пальцами, с обритым лицом, со скромно причесанными, довольно короткими волосами, с тонкими, изредка кривившимися не то насмешкой, не то улыбкой губами. На вид ему было лет 40. Лицо его было бы и приятным, если бы не глаза его, сами по себе большие и невыразительные, но до редкости близко один от другого поставленные, так что их разделяла всего только одна тонкая косточка его продолговатого тонкого носа. Словом, физиономия эта имела в себе что-то резко птичье, что поражало. Он был во фраке и в белом галстуке. Помню первый опрос Мити председателем, то есть об имени, звании и прочем. Митя ответил резко, но как-то неожиданно громко, так что председатель встряхнул даже головой и почти с удивлением посмотрел на него. Затем был прочитан список лиц, вызванных к судебному следствию, то есть свидетелей и экспертов. Список был длинный, четверо из свидетелей не явились. Миусов, бывший в настоящее время уже в Париже, но показания которого имелось еще в предварительном следствии, госпожа Хохлакова и помещик Максимов по болезни, и Смердяков за внезапную смертью, причем было представлено свидетельство от полиции. Известие о Смердякове вызвало сильное шевеление и шепот в зале. Конечно, в публике многие еще вовсе не знали об этом внезапном эпизоде самоубийства. Но что особенно поразило, это внезапная выходка Мити. Только что донесли о Смердякове, как вдруг он со своего места воскликнул на всю залу: «Собаке собачья смерть!» Помню, как бросился к нему его защитник, и как председатель обратился к нему с угрозой принять строгие меры, если еще раз повторится подобная этой выходка. Митя отрывисто и кивая головой, но как будто совсем не раскаиваясь, несколько раз повторил в полголоса защитнику: «Не буду, не буду, сорвалось, больше не буду». И уж, конечно, этот коротенький эпизод послужил не в его пользу во мнении присяжных и публики. Объявлялся характер и рекомендовал себя сам. Под этим-то впечатлением был прочитан секретарем суда обвинительный акт. Он был довольно краток, но обстоятелен. Излагались лишь главнейшие причины, почему привлечен такой-то, почему его должно было предать суду и так далее. Тем не менее, он произвел на меня сильное впечатление. Секретарь прочел четко, звучно, отчетливо. Вся эта трагедия как бы вновь появилась пред всеми выпукло, концентрично, освещенная роковым неумолимым светом. Помню, как сейчас же по прочтении председатель громко и внушительно спросил Митю: «Подсудимый, признаете ли вы себя виновным?» Митя вдруг встал с места. «Признаю себя виновным в пьянстве и разврате!» — воскликнул он каким-то опять-таки неожиданным, почти исступленным голосом. «В лени и в дебоширстве! Хотел стать навеки честным человеком именно в ту секунду, когда подсекла судьба. Но в смерти старика, врага моего и отца, не виновен. Но в ограблении его, нет, нет, не виновен. Да и не могу быть виновным. Дмитрий Карамазов подлец, но не вор». Прокричав это, он сел на место, видимо, весь дрожа. Председатель снова обратился к нему с кратким, но назидательным увещанием отвечать лишь на вопросы, а не вдаваться в посторонние и исступленные восклицания. Затем велел приступить к судебному следствию. Ввели всех свидетелей для присяги. Тут я увидел их всех разом. Впрочем, братья подсудимого были допущены к свидетельству без присяги. После увещания священника и председателя свидетелей увели и рассадили по возможности порознь. Затем стали вызывать их по одному.